Давайте еще раз вернемся к этому тексту, о котором мы говорили на протяжении этих дней. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Если вы помните, за эти два дня мы говорили о том, что такое integrity и почему это качество личности служителя чрезвычайно важное, как оно касается каждого служителя и любого человека, который влияет на других. Мы говорили о важности того, чтобы integrity, или эта внутренняя целостность, она была произведена Святым Духом, чтобы это не было просто усилие плоти. И Женя приводил примеры, говорил о том, что есть люди, которые неверующие, но хорошо воспитанные, воспитывают своих детей или выдержанные в своем характере и так далее. Но их вот эта целостность, так скажем, видимая целостность, она не из Божьего источника пришла, и поэтому она не может быть долговечной, долгосрочной. Мы говорили о возрастании в интегрити, что нам нужно для того, чтобы расти. Мы говорили о том, как интегрити оказывает влияние на мир, коррумпированный грехом. Вчера вечером была замечательная проповедь Александра Калинского на эту тему. Сегодня мы говорили о целостности и честности в богословии, нашем подходе к проповеди. Вот. И несколько слов Виталий коснулся темы интегрити в пасторском попечении или интегрити как пастора по отношению к церкви. В заключение я хотел бы коснуться еще несколько слов, сказать немного, коснуться вопроса интегрити в духовном лидерстве. Это одна из сфер, братья и сестры, которая, пожалуй, в наибольшей степени чувствительна и в наибольшей степени проблемна в современном христианском мире. И на это есть несколько причин. Это не просто так. Если мы посмотрим на всех людей в церкви, люди, которые малозаметны, которых немножко больше видят, которые несут больше ответственности, то мы, конечно же, сделаем вывод, что, скорее всего, в большинстве случаев люди, стоящие, которые несут большую ответственность, они, наверное, немножко больше духовно зрелые, они, наверное, немножечко более опытные, они, наверное, немножко больше знают. Вот. Тем не менее, есть две причины, почему там больше проблем. Часто мы видим там больше проблем. Две причины. Первая причина – это наиболее заметное место. Чем больше уровень ответственности, тем больше видят этого человека. И поэтому, чем больше его видят, тем больше любая проблема, которая там возникает, она становится известной, становится достоянием других. Если бы всех остальных также видели, как служителей, то, возможно, и у всех остальных было бы не меньше проблем, может быть, еще больше. Это первое. Второе. Это служение наиболее ответственное. То есть, чем больше ответственность, тем дороже обходятся ошибки. Тем больше эффект негативный от ошибок. Человек, который ошибся в малом где-то, он ошибся на немножко. Человек, которому доверено больше, он ошибся, и эффект от его ошибки намного больше, более разрушительный. Вот когда мы говорим о служителях, вот по этим двум причинам, потому что это, во-первых, более видное положение, в смысле его видят больше. Нас в семинарии учили, что вы будете жить в аквариуме, то есть все вокруг будут на вас смотреть. Это первое. И второе, что это более ответственное положение. Вот здесь, конечно же, integrity, она играет более важную роль, более значимую роль. Она важна для всех, но чем выше уровень ответственности, тем более она важна. К сожалению, далеко не всегда, когда мы смотрим на служителей разных времен, далеко не всегда мы можем увидеть должное стремление к тому, чтобы иметь эту целостность. Это происходит по разным причинам. Я не хочу осуждать кого-то, потому что я точно знаю, что очень много служителей, очень искренних, очень жертвенных, которые вкладывают себя, делают, как они могут, делают, что они могут. Поэтому я думаю, что многие люди, их просто никто никогда не научил, никогда не показал, что это очень важно. Более того, когда они несут ответственность, они же хотят сделать что-то, получить результат, достичь какого-то результата. И очень часто результат, который приходит от Бога, он самый сложный, его долго ждать. И здесь нужен специальный духовный опыт. И поэтому мы склонны к тому, чтобы услышать чей-то совет. А ты попробуй вот так. То есть мы ведемся на методики. Я говорю, мы, это всех нас касается, это проще, это быстрее. По этой причине я думаю, что вот здесь, наверное, больше нужды в том, чтобы об этом говорить, чтобы об этом молиться. И особенно, когда речь идет об управлении. Что я имею в виду, когда говорю об управлении или духовное лидерство? Я имею в виду вот тот механизм, на котором принимаются, вырабатываются, делаются оценки, вырабатываются и принимаются решения, касающиеся общего направления жизни церкви или конкретных вопросов ее функционирования. Вот кто-то, вот эти люди, которые анализируют ситуацию, оценивают ситуацию, они принимают решения, и эти решения воплощают в жизнь. Вот от этих людей в этом процессе зависит чрезвычайно много. И то, насколько они обладают целостностью, насколько они обладают честностью, конечно же, в огромной степени, во-первых, определяет общую атмосферу всей церкви, во-вторых, определяет эффективность всех этих решений. Будучи в служении не так много, не так долго, как мой отец, например, или как братья, которые здесь есть постарше, которые уже по 20, по 30 лет, но тем не менее, то служение, которое мне приходилось нести до того, когда Бог призвал нас сюда, и вот здесь уже 13, почти 14 лет, я вам могу сказать, друзья, ну, наверное, не открою Америки, что это чрезвычайно сложное дело. Эффективное, качественное Божье руководство, атмосфера в Божьем руководстве чрезвычайно сложна. Это далеко не просто ее добиться. И поэтому я не строю здесь иллюзий. Я не хочу сказать о том, что я сейчас вам что-то расскажу, и оно все пойдет сразу. Это очень сложный процесс, который вовлекает в себя глубокую, я скажу, тектоническую работу Божьего Духа над нашим сердцем. И вот сегодня Саша Калинский сегодня говорил о том, что в определенных ситуациях, в определенных моментах жизни смотришь назад и видишь, только Бог уберег. Вот я могу сказать так о руководстве. Вот о руководстве нашей поместной церкви. Я могу сказать так, что это Божья рука, это просто Божья милость. Это не потому, что у кого-то 7 пядей во лбу или кто-то здесь очень свят. Это зависимость от Божьей милости, от Его охраны. И поэтому нам нужно стремиться, we need to strive for. Нам нужно вот это вот внутреннее стремление к тому, чтобы вот эту Божью милость снискать, чтобы Его очищающее и наполняющее действие, оно было в нас не только за кафедрой, но и вокруг стола, когда мы сидим и говорим о каких-то церковных вопросах. И это, как я уже сказал, нелегко. Но, тем не менее, мы можем об этом говорить, и мы можем об этом молиться. Я хотел вам предложить сегодня такой взгляд. Дело в том, что то послание, которое стало центральным в нашем исследовании за эти несколько дней, оно написано как раз по поводу или с желанием снарядить Тимофея, сделав его эффективным руководителем, духовным лидером. И вот этот стих, о котором мы говорим, он стоит как раз в середине, вокруг него развивается тема эффективного духовного лидерства. Несколько вещей, которые я хотел бы отметить. Первое. Прежде всего, это было серьезное, время серьезных гонений. Это было очень нелегкое время. Павел уже в тюрьме. Вы можете себе представить, никаких прав человека, никакого ООН, никаких судов и следствий, все. Суды все такие, что там ничего не докажешь. Вот, во-первых. Во-вторых, в церкви тоже было все не так гладко. Откройте ваши Библии и полистайте вместе со мной. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли посмотреть это послание. Мы будем говорить обо всем послании. Посмотрите несколько стихов, которые апостол Павел отмечает. Первая глава, 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но был в Риме с великим чанием, искал меня и нашел». Заметьте, он говорит о том, что люди, которые были близко с ним, они во время возникновения гонения, они дистанцировались от него, и нашелся только один, он отмечает, вот один человек нашелся, слава Господу, что он был со мной, помог мне в это сложное время. Кроме того, в церкви появились еретики, 2 глава, 16 стих. Они потребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак или как гангрена, будет распространяться. Таковы Именей и Филипп, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Далее Павел предвидит, что в будущем ситуация будет еще сложнее. 3 глава, первые 5 стихов. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие», и дальше перечисляет весь список. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. Посмотрите, 4 стих. «Предатели нагло напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть речь идет об удешевлении самой церкви. О том, что в церкви при оболочке благочестия внутреннее наполнение будет исходить из плоти. 6 стих. «К этим принадлежат те, кто вкрадывается в домы и обольщает женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Ани и Амврии противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». Опять конкретные ситуации, опять конкретные действия, которые проникают и разрушают церковь. 13 стих этой же главы. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть ситуация очень мрачная, блеклая. 4 глава, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». То есть предательство в самом близком круге. Человек пошел, оставил, возлюбил нынешний век. 14 стих. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился делам нашим. При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им». То есть проблема за проблемой. Это послание полно разных перечислений, разных проблем. То есть, когда он говорит к Тимофею, он говорит в реальности вот этой сложной жизни, сложного духовного контекста, в котором оставил он этого молодого служителя в достаточно большой и ответственной церкви в Ефесе. Когда мы говорим о нашем с вами служении и о нашей интегрити, мы должны ясно понимать, что речь идет о реальной жизни. То есть, вот эти слова написаны не для идеальной конструкции, не для тех, у кого все хорошо. Апостол Павел пишет к Тимофею тогда, когда Тимофей находится прямо в середине всего вот этого шторма, шторма с разными, разного рода проблемами. И когда он пишет это послание, он в этом послании отмечает несколько наставлений или дает несколько инструкций Тимофею, как в этой ситуации выжить, каким образом можно в этой ситуации быть эффективным руководителем. Мы коротко остановимся на наиболее важных из них. Их здесь достаточно много, наиболее важные из них. Некоторые из них уже упоминались, я только попробую обобщить все это вместе. Самое первое, что говорит апостол Павел к Тимофею, он говорит, что эффективное целостное лидерство, оно должно иметь правильное основание. Он говорит, опирайся на то, что сделал Христос. За время этой конференции звучали разные термины. Термин «благодать» использовали, термин «Евангелие» использовали, термин «Христос по духу, во Христе» и так далее. Так вот, я хочу немножечко прояснить, о чем же идет речь. То есть апостол говорит, что ключевую роль в твоей жизни будет играть основание, на что ты обопрешься. В принципе, есть только два основания. Есть основание нашей веры. Оно может быть основано на том, что сделал Бог через Иисуса Христа, или же что-либо другое. Если мы говорим не о Христе, не о Боге, который сделал искупление через Христа, значит, тогда могут быть разные варианты, много разных других вариантов. Именно в Евангелии или в том, что сделал ради нас Христос, и заключается наша сила. Давайте посмотрим первую главу, 2 Тимофею, 1 глава с 8 стиха. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего святым званием не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Друзья мои, мы говорили уже даже на этой конференции очень много о Евангелии. Есть очень много книг о Евангелии, поэтому я не буду сейчас подробно раскрывать, что это такое. Я хочу просто, чтобы мы увезли отсюда что-то конкретное, о чем же идет речь. Поэтому я обобщил основные элементы Евангелия. Их можно сокращать, их можно немножко детализировать, но суть, в принципе, одна. Основные элементы Евангелия заключаются в следующем. Первое – это наша полная порочность. Евангелие начинается с признания нашей полной порочности. Второе – это благодать. В принципе, смысл следующий. Бог спасает нас абсолютно без какой-либо нашей заслуги. Это полная Его добрая воля. Третье – это заместительная жертва Иисуса Христа. На кресте Иисус умер за меня. Я там должен был быть. В принципе, все это понятно. Смотрите, полная порочность делает меня достойным величайшего Божьего гнева, который был излит на Христа, который висел на кресте за меня. Вот это суть Евангелия. Вот это то, что основание моей жизни, моего служения. Следующее. Полное прощение вины и греха. Жертва на кресте эффективна. То есть вот там на кресте Бог снял с меня весь грех, снял полностью, снял окончательно. Следующее. Это вмененная праведность. Вот там на кресте происходит замена. Мой грех привел Христа на крест, и на Него был излит весь гнев и все наказание Божие. Но мне в этот момент отдана Его совершенная праведность. И эта праведность стопроцентная, и я уповаю на нее. Я спасен по единственной причине. Не потому, что я хороший, или не потому, что я сегодня хорошо себя веду. Я спасен по единственной причине. Мне праведность вменена по вере. Единственная причина. Следующее. Это смерть для греховной жизни по плоти. Говорил об этом Женя подробно. То есть, когда мы признаем Евангелие, Евангелие предполагает, что я, принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я признаю, что я умер для греха. Я признаю, что моя плоть не имеет права для того, чтобы она царствовала. Помните этого тома, о котором Женя говорил, эту иллюстрацию. Я признаю этот факт. Конечно, еще в моей жизни будет процесс для того, чтобы не позволять ей царствовать, но факт признан в корне. Следующее – это воскресение для новой жизни. Теперь смысл моей жизни в том, чтобы я жил для Христа. Следующее – это вмененная значимость или достоинство Христа. Я разделяю эти вещи. Смотрите, первое – вмененная праведность. Это существенный фактор. То есть Бог принял меня ради Иисуса Христа, что Он сделал меня праведным. Но второе – это то, что нужно для меня. Мне не нужно теперь доказывать, что я тоже не лыком шит, что я тоже на что-то способен. Мне нужно понять, что Бог в Иисусе Христе не только сделал меня спасенным, не только допустил на небеса, а Он в Иисусе Христе поднял нас, помните, Ефесянам 2 глава, и посадил на небесах со Христом. То есть Он дал нам значимость или достоинство Иисуса Христа. Последнее – это преображение в образ Христа. Как я уже сказал, это список можно сжимать, его можно немножечко расширять. Но вот когда мы говорим, что опираемся на Евангелие, вот что мы имеем в виду. И от того, насколько в сознании духовного лидера Евангелие будет ясно, а оно никогда достаточно не ясно. То есть вот почему нам нужно каждый день говорить себе Евангелие. Вот почему нам каждый день нужно углублять и углублять понимание этой Евангелия. От того, насколько оно будет ясно для нас, настолько прочным будет наш фундамент. Я помню целый ряд ситуаций с разными братьями, которые происходили, когда потрясения существенные не переживали в жизни. И я это видел лично. Только осознание Евангелия позволяет человеку стоять. Когда предательство, когда собственный грех какой-то, когда какие-то обстоятельства, гонения. Вот только понимание того, что для тебя Христос, что Он сделал для тебя, что ты в Нем, вот это и дает нам прочный фундамент. Вот почему это нужно развивать. Это очень практично. Вот почему после этого, во второй главе апостол говорит: «Итак, укрепляйся в благодати Иисусом Христом». Опять-таки процесс, развивай в себе понимание этого фундамента, укрепляйся, одно дело декларировать, одно дело вечерю проводить, друзья, другое дело всем этим укреплять свой собственный дух, свой внутренний человек, снова и снова освежая это знание. И это не просто напоминать себе, нет, это по-новому переживать каждый раз, глубже и глубже. Вот тогда будешь прочнее и прочнее стоять. То есть наша вера и наша жизнь основаны, если еще попробовать другими словами перефразировать и сказать кратко, на Христовом прощении, на Христовой праведности, на Христовой значимости и на Христовой жизни. Вот это Евангелие. Итак, первое, опирайся на то, что сделал Христос. Можно много примеров приводить. В нашей жизни мы опираемся на ассоциации с кем-то. Помните, я Аполосов, я Павлов, я Кифин. Мы опираемся на свою собственную значимость. Я обладаю образованием, у меня есть определенные таланты, у меня есть определенные достоинства, которые... У меня есть связи, где я могу деньги получать на проекты по служению и так далее. Мы опираемся на что-то внутри себя. Чем больше мы опираемся на что-то, кроме Христа, кроме Евангелия, тем слабее наша позиция. Итак, это первое. О чем говорит здесь апостол Тимофею, своему ученику? Он говорит: опирайся на Христа, учись этому. Причем, друзья, факт вот в чем. Если мы только на словах опираемся на Христа, то это нам абсолютно не поможет. Почему? Потому что нас проверяет жизнь на деле, а не на словах. Вот реальные все испытания, которые бьют по нам, они не слова испытывают. Они испытывают, сколько там опоры на Христа в сердце действительно. Второе. Прими естественность борьбы и страданий. В этой книге очень много о страданиях сказано. Посмотрите, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым». По-английски написано «but share in suffering for the gospel by the power of God». Чуть-чуть точнее я попробую перевести эти слова. В данном случае ESV точнее это переводит здесь. По-другому мы можем это так прочитать. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но раздели страдания за Евангелие с помощью Божьей силы». Раздели страдания с кем? С Павлом в данном случае и с другими людьми, которые страдают за Евангелие. Он призывает Тимофея привыкнуть к мысли, что страдание – это естественная часть христианской жизни. И дальше он говорит здесь много разных вещей. Третий стих, смотрите. «Итак, переноси страдания, и дальше, как добрый воин». Жизнь воина трудная. Дальше он сравнивает его с атлетом, который подвизается. Дальше он сравнивает его с тяжело работающим земледельцем, фермером, который возделывает землю. Дальше он в 8 стихе, посмотрите, говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей». Когда он говорит в данном случае «помни Господа», он прежде всего ссылается на то, что «помни, как Господь страдал». «Помни, что Он прошел, и это естественный путь». Для каждого, кто следует за Ним. И дальше, смотрите, он говорит: «Посему я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе весь вечную славу». Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Вот почему он говорит: «Помни Господа». Посмотри на реальность жизни Господа Иисуса Христа. Хочешь с Ним воскреснуть? Помни послание к Римлянам, он говорит: «Если с Ним страдаем, тогда имеем эту надежду». Почему я об этом говорю, или почему Павел об этом говорит в данной ситуации? Друзья, нам нужно принять реальность жизни, трудностей и страданий. Нам нужно перестать мечтать о том, что вот наступит, вот еще здесь прорвемся, вот членское собрание еще пережить, и тогда выйдем уже на такую в такую радостную долину. Те, кто в служении подольше, ясно знают, могут подтвердить это много раз. С одной стороны успокоилась буря, жди с другой стороны. С самых разных сторон. Причем дьявол постоянно меняет свою оснастку и изменяет угол удара, откуда это все происходит. С самых разных сторон. И то, что Павел пишет Тимофею, он говорит: не надейся, что здесь гладко будет. Здесь на земле гладко не будет. И это ясно почему. Потому что мы находимся на территории войны, где ведутся боевые действия. Это духовная брань. Что же в этом происходит? Он говорит: вместо того, чтобы ожидать, строить иллюзии о том, что вот начнется когда-то такая хорошая жизнь, вместо этого научись радоваться в борьбе. Научись использовать Божью силу, пользоваться Божьей силой и радоваться в борьбе. Он не говорит об этом с точки зрения уныния, знаешь что, все, наше дело пропало, мы все равно будем здесь страдать, и вот давай поплачемся здесь друг другу в плечо. Абсолютно нет. Он подходит и говорит ему: восприми это. Если с ним терпим, то с ним царствовать будем. Это главная идея, которая: смотри на воздаяние, смотри на то, что будет впереди. 3 глава, 12 стих, он добавляет: да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гоним. То есть мир, в котором мы находимся, он находится под властью сатаны, противника Бога и врага человеческих душ. И он будет всячески сопротивляться любой попытке вырвать души из его власти. И, конечно же, сатана в первую очередь атакует служителей. В первую очередь с самых разных сторон. И нам это нужно помнить. Вместо того, чтобы погружаться в пустые мечтания или впадать в отчаяние, нам нужно принять страдания и борьбу как реальность жизни. И нам нужно научиться радоваться радостью Христа и бороться, побеждая Его силой. Третье. Итак, две вещи мы уже говорили. Опирайся на то, что сделал Христос. Пойми, что это будет борьба и страдания, это естественно. Третье. Выработай правильное отношение к противникам. Еще один очень важный фактор, и о нем много сказано здесь. Причем апостол говорит здесь, с одной стороны, чего нужно избегать, и с другой стороны говорит, о чем нужно заботиться в этом отношении. В принципе, лидерство в этом и заключается. Если бы наше лидерство сводилось только к тому, что мы оцениваем ситуацию, принимаем стратегические решения и обеспечим механизм осуществления этих решений, то было бы все очень просто. Но во всей этой картине есть еще одна очень важная составляющая – это сопротивление. Это противодействие, которое с самых разных сторон может прийти. Иногда это специально люди, которые хотят зло сделать. Иногда это люди, которые незрелые. Иногда это эти люди, которые вот сейчас впали в искушение, в какой-то момент впали в искушение, и они просто вашу жизнь делают трудной, осложняют вашу жизнь существенно. Это еще одна реальность, это еще одна трудность, от которой, в принципе, не избавишься. И это вполне естественно. Смотрите, друзья, наша-то задача заключается в том, чтобы помочь людям вырасти. прийти ко Христу и жить Христу. Это значит о том, что они еще не в достаточной степени познали Христа и не в достаточной степени живут Христом. А это значит, что они делают какие-то вещи греховные, незрелые, неприятные. То есть мы будем иметь с ними дело. Вот почему апостол говорит, опять-таки я попробую кратко вам объяснить эти две стороны. Первое, чего нужно избегать. Очень интересная подборка здесь различных действий или методика, как описывает апостол Павел. Первое, он говорит, не вступай в словопрение. 2 глава 14 стих. «Сие напоминай, заклиная перед Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». То есть, это первое, от чего он предостерегает Тимофея как лидера. Он говорит, как только погрузишься в то, что ты будешь вести спор о словах, если точнее перевести это слово «словопрение», это спор о словах, это немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Второе. Удаляйся пустословие. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести. Это еще одна форма вот такого взаимодействия с людьми, которые каким-то образом создают нам оппозицию или противятся. Следующее. Уклоняйся состязаний. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Вы знаете, вот во всех этих вещах, о которых он говорит, во всех этих вещах здесь прослеживается один очень важный фактор – плоть человеческая. Вот, когда возникают эти словопрения или пустословия, или состязания, в них обязательно присутствует человеческое «я», желание переспорить, добиться своего, загнать противника в угол, доказать ему, что он действительно не прав и так далее. Я не знаю, приходилось ли вам это переживать. Может быть, приходилось. У вас есть какой-то оппонент, вы начали с ним спорить. И вы пришли к той точке, когда вы его действительно, разложили вот по частям, так что он, грубо сказать, размазали по стенке аргументом. Все его аргументы, от них не осталось абсолютно ничего. И потом вы идете обратно, и вы ощущаете себя скверно. Вы вроде бы все доказали. Вы вроде бы все продемонстрировали. Кажется, правда восторжествовала. А внутри дух неспокоен. Вы знаете, почему это происходит? Потому что фокус был не на душе этого человека, а на том, чтобы выиграть спор. На том, чтобы доказать, что ты себе внушаешь. Я же за правду. Я же хочу, чтобы правда восторжествовала. И ты вроде бы, казалось бы, праведные аргументы приводишь, но от них, этих аргументов, нет созидательного эффекта. Вот почему он говорит следующее. Не допускай ссор. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться. Друзья, сколько раз я погорел на этом? Сколько раз? Вот попадал в такие ситуации, в которых я вижу, что человек неправ. Я начинал с ним говорить, я пробовал каким-то образом его переубедить. Я вижу, что он не соглашается. Я добавляю веса аргумента. Я добавляю их еще больше. Разные аргументы, эмоции туда добавляются. И в конце концов получается ссора. В конце концов получается эмоциональная составляющая в этих отношениях такая большая, что там уже трудно с этим человеком дальше говорить. Дух уже встревожен, обеспокоен, уже все это приведено в состояние неконструктивное, абсолютно неконструктивное состояние. Опять-таки, это практика духовного, интегрити в духовном руководстве. И это просто так не получишь, друзья, вот не достигнешь этого просто. Это вот то, что в переплавке, когда Бог переплавляет сердце снова и снова, и где-то показывает и вскрывает твою несостоятельность, и показывает твою зависимость от Него. Второе, он говорит, о чем нужно заботиться. Он говорит, чего нужно избегать. И вот эти четыре фактора здесь, словопрений, Он говорит избегать пустословия, состязаний, ссор. О чем нужно заботиться? Первое, будь приветлив. Вот заметьте, как это сильно отличается. Речь идет о противниках. Речь идет о людях, которые еретические позиции какие-то или неправильные позиции, неточные позиции. Где-то вы в чем-то видите достаточную причину, чтобы этих людей обличить, исправить, каким-то образом повлиять на них, не позволить, может быть, им оказывать негативное влияние. И вот первое, с чего он начинает, посмотрите, 24 стих, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Приветливость, в принципе, понятное русское слово, это иметь доброе расположение, благородное отношение. Сегодня Алексей Вячеславович говорил о том, как вести дебаты, и говорил о том, что когда человек напишет критику какой-то позиции, то порядочные люди посылают это письмо или эту позицию тому оппоненту своему и спрашивают, скажи мне, пожалуйста, я правильно понял твою позицию, я правильно ее представил вот здесь. Вот это благородное отношение к человеку, который придерживается другой позиции. Вот о чем-то подобном здесь идет речь. Это элементарная учтивость, элементарное уважение, элементарное добро в сердце по отношению к этому человеку. Второе. Будь способным научить. Это еще одно отличие лидера, одно отличие духовного руководителя. Это способность научить. И она включает в себя, во-первых, обладание знаниями. Для того, чтобы кого-то чему-то научить, нужно знать. Второе. Обладание способностью коммуницировать это знание. Третье – это достаточный опыт, понимание того, как, когда, в какой степени это делать. Вы, наверное, понимаете, когда вы воспитываете ваших детей, вы понимаете, что вот на определенном этапе ты его этому учишь, а потом пройдет время, ты другому будешь учить. Ты не можешь это сделать наоборот, потому что он еще, его развитие еще не позволяет научиться этому. Вот этот комплекс разных вещей включен здесь, когда он говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным. Able to teach. Способным учить. Третье. Будь незлобивым. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Зло имеет самые разные формы. Это раздражительность какой-то форме раздражения, это обида. Оно может иметь разные источники, откуда оно приходит. Это может приходить от страха. Причем страх даже может не столько за себя, страх потерять контроль над ситуацией. Страх того, что эти люди, они выйдут из-под контроля и начнут там причинять какой-то ущерб церкви и так далее. И вот на фоне всего этого, по этим разным, это не то, что ты сидишь и переполнен злом, просто ты на каком-то этапе приходишь к такой точке, когда твоими инструментами противодействия этой всей беде в твоих инструментах уже духовные закончились и уже начались те, какие под руку попались. А под руку попадается вот то, что вот здесь где-то в плоти накипело. И вот почему он предупреждает и говорит, подчеркивает незлобивым. Встрети, наставляй с кротостью. Наставляй. Речь не идет о том, руководитель должен наставлять. Иначе он не будет руководителем. В этом-то и заключается его ответственность. И Бог поставил его на это место, в это положение, наставляй кротость, с кротостью, 25 стих, с кротостью наставлять противников. Речь идет о тех, кто противится. Дальше он объясняет, посмотрите, последние слова 25 стиха и 26 стих раскрывают перед нами еще один важный фактор. Понимай зависимость от Бога. Посмотрите, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Итак, это еще один очень важный фактор, друзья. Нам нужно выработать правильный подход к оппонентам, правильное отношение к противникам. Они будут всегда. мы не сможем от них избавиться. Наша жизнь полна разного рода противодействия. Кстати, есть разные методы, вот где и возникает вот это отсутствие integrity. Разные методы, что люди делают с этим. Один из них – это авторитарность в руководстве. Когда люди выстраивают такую систему, что любое появление какой-то оппозиции, какой-то другой точки зрения, какого-то оппонента, какой-то альтернативной позиции подавляется самым жестким образом. Это оправдывается тем, что нужно послушание служителям, и оно на своем месте, нужно послушание и уважение к служителям нужно. Но люди выстраивают не библейскую, это не позиция integrity. Библия не говорит о такой позиции. Библия говорит о множестве пресвитеров. Это значит, что есть влияние и вклад многих людей в формирование позиции. Это значит, что есть взаимное влияние друг на друга. И когда мы говорим о влиянии, речь идет о том, что одного нужно корректировать, другого нужно корректировать, и мы друг друга корректируем, и мы друг на друга влияем. Вот это библейский подход, но его труднее выстроить. Поэтому гораздо проще, почему во многих церквях мы обнаруживаем позицию, где вот просто такой железной рукой наводится порядок. И это один из элементов отсутствия вот этой целостности, внутренней целостности в управлении. Четвертое, о чем говорит Павел, чему он призывает или наставляет Тимофея, он говорит: укрепляйся словом и примером верных детей Божьих. Для того, чтобы жить в этих условиях, когда он говорит, будет хуже, лучше не ожидай, лучше не будет, будет хуже. Для того, чтобы жить в этих условиях, нужно иметь какой-то источник вдохновения. Вот почему в 3 главе 10 стих мы читаем: «А ты последовал мне». Вот почему, друзья, я очень люблю читать биографии. Когда я читаю биографии, я вижу, что эти люди, оказывается, были такие же, как я во многих отношениях. Они сталкивались с такими же проблемами. Где-то они проигрывали. Где-то им не все удавалось. Но вот как они побеждали. Вот это реальный пример того, что это возможно. It's doable, как говорят по-английски. Это возможно сделать. И это действительно Бог делал много раз. И такие примеры вдохновляли. И заметьте, очень интересно, он говорит, ты последовал мне в учении, и дальше смотрите, в житии, то есть в жизни практически. Расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И вот здесь он переходит ко второму источнику, который в действительности является основным источником. В принципе, люди, которые примеры веры, они направляют нас к основному источнику. Этим основным источником является, конечно же, Слово Божие, Священное Писание. И он говорит, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено. Опять-таки мы возвращаемся к Евангелию, мы возвращаемся к Священным Писаниям. Причем же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении, верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, друзья, эту последовательность. Мы стоим на основании того, что сделал за нас Христос, ради нас Христос. Мы воспринимаем реальность трудной жизни как объективную данность. То есть у нас нет какой-то иллюзии, что здесь на земле будет гладкая жизнь и гладкое служение. Оно будет связано с трудностями. Причем, чем больше вы вторгаетесь в зону дьявольского контроля, то есть, тем больше вы пытаетесь отвоевать души или же отвоевать часть жизни какого-то человека, тем больше вы будете сопротивление встречать, разного рода оппозицию. И вот тогда нам и необходима эта сила, этот источник силы, чтобы мы прибегали к Писанию, чтобы мы прибегали к людям верным, которые идут впереди. Чрезвычайно важный фактор. Пятое наставление, которое мы видим здесь. Апостол говорит, что при всем этом есть простая задача – проповедуй Слово. Наша задача проста. Мы не можем переделать мир. Мы не можем переделать людей. Если вы это, в этом не убедились или не пробовали еще, попробуйте серьезно заниматься евангелизацией или серьезно заниматься пасторским попечением. Вот, и вы обнаружите, что вот ты, казалось бы, объяснил все, что можно объяснить. Все места Писания очень популярны, очень все доступно. Авторитетным словом, не просто придуманные какие-то трюки, авторитетное слово. Ты все это объяснил, ты все это сказал, и ты видишь, что человек где был, там и остался. Так вот, нам нужно понять, что наша задача не заключается в том, чтобы изменить одного человека или целый народ. Это задача Божья. Наша задача заключается в простой вещи, в том, чтобы с любовью и терпением доносить до людей Слово Божие. Александр вчера говорил о том, что наша задача показать людям, как они могут примириться с Богом. Вот мы даже не можем их примирить с Богом. Помните, апостол говорит, мы от имени Христова просим примиритесь с Богом. Мы просить их можем, чтобы они примирились с Богом. В этом вся наша задача. Наша задача, нам нужно быть реалистами. Наша задача не в том, что мы все организуем, что все будет очень хорошо. Интересный пример. Я сейчас недавно купил себе еще одну книгу, еще одну биографию Эдвардса. Я читал уже его биографии раньше. Вышла не так давно. Очень хорошая, на английском языке, правда. Очень хорошие отзывы я читал о ней. И решил прочитать еще раз. Интересная ситуация. Смотри, этот человек известен как один из сильнейших проповедников Америки. Этот человек оставил после себя наследие такое, которое ты читаешь, и ты просто восхищаешься, как точно, как глубоко. Его произведения изучают здесь в публичных public schools, то есть в общественных школах. То есть по курсу литературы изучают его работу «Грешники в руках разгневанного Бога». То есть это считается, ну вот точно так, как у братьев Карамазовых, помните, там есть легенда о Великом Инквизиторе, считается шедевр искусства. Вот точно так же считается шедевром искусства мысли, философии, произведения, то, что писал Эдвардс. Но не только. Эдвардс был центром двух великих пробуждений. Когда вы читаете его книгу, почитайте его книгу «Чувства», о чувствах, как она называется? «Религиозные чувства», да. Вот, «Religious Affections» по-английски, кажется, она называется. Вот, и вы почитайте, там он описывает, он говорит, было такое состояние, когда во всем городе, весь город просто охватывала эта атмосфера покаяния. Весь город был. Интересная вещь. Вот этот самый человек, через несколько лет после этих великих пробуждений, его изгнали из церкви. Возник конфликт, его выгнали из церкви. Суть конфликта была в том, кого допускать к вечере. Он считал, что к вечере допускать только тех, кто крестился по вере и принимает, вернее, он в христианскую, плоды христианской жизни. А другие люди считали, что всем можно причащаться. Он занял позицию жесткую. В церкви проголосовали конкретно. В церкви проголосовали, решили. И, в общем, его выгнали из церкви. Эдвардса, который пробуждение во всем городе сделал. То есть, когда мы говорим о том, что мы делаем, это совсем не гарантирует о том, что все наше служение будет вот парить вот так, что тысячи людей будут приходить. Да, у него тысячи людей приходили, а потом на дверь показали. Ну, это ж не впервые. Помните Христа? В течение нескольких дней разворот получился. Осанна сыну Давидову и распни его между этими двумя возгласами толпы несколько дней. То есть нам нужно ясно понимать, что мы ищем небольшой церкви, мы ищем нехорошо отлаженной работы, мы ищем только одного – терпеливо, верно, настойчиво доносить Божье сердце, Божье слово людям, которые в нем нуждаются. Четвертая глава об этом говорит: «Так заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово». Вот это конкретное указание к действию. Там он говорил ему, как относиться к людям, о разных описаниях разных реакций. Здесь конкретное указание к действию. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Я кратко хочу подчеркнуть, пока вы смотрите на этот текст, несколько элементов. Но первое, что мы видим, это нужно проповедовать Слово настойчиво. То есть речь идет о том, не о разовом, а о действии. Это настойчивая проповедь, которая снова и снова повторяется. Следующее – это всегда, вовремя и не вовремя. То есть в разных обстоятельствах слово всегда должно быть нашим инструментом. Следующее – это ясно и практично. То есть, смотрите, обличай, запрещай, увещевай. То есть речь идет вот о чем. Мы можем в общем учить народ Божий о том, насколько Бог велик и насколько Божие Троица, Триединство Бога важно. Вот. Но здесь немножко о другом еще сказано. Здесь говорится, проповедуй слово применительно к конкретным ситуациям жизни. Вот почему и нужно обличать, и запрещать, и увещевать со всяким долготерпением и назиданием. То есть речь идет о ясном, о практическом подходе к проповеди Евангелия, к проповеди Писания, чтобы оно действительно вникало, внедрялось в жизни людей. Четвертое. Проповедуй созидательно. Здесь два элемента. Увещевай, оно, слово увещевай, оно включает в себя такой некий элемент ободрения. Encourage, edify. Вот. И со всяким долготерпением и назиданием то же самое. То есть ты обличаешь, и ты запрещаешь, и ты увещеваешь, то есть ты показываешь вот-вот, как нужно жить. Вот. Но ты делаешь это долготерпеливо и с желанием построить эту душу, созидать эту душу. И последнее, долготерпеливо. То есть, кстати, здесь слово, которое и включает в себя не просто терпение, а макротерпение, если перевести его точно, макротерпение, то есть большое терпение. Это то, что потребуется от нас для того, чтобы оказывать влияние. Очень простая, с одной стороны, задача, когда мы уменьшаем наши expectations, наши ожидания, и мы не думаем выстроить здесь такую очень мощную машину какую-то, ограничиваемся тем, чтобы быть верным Богу вот в этой практической сфере. И дальше он обобщает, очень интересно, 3 по 5 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Заметьте, как он снова возвращается к Евангелию. То есть, когда он перечислил, проповедует слово и говорит о разных гранях, как это слово должно проповедоваться, то в конце он напоминает, что главная составляющая этого слова – это благая весть, это то, что сделал Христос. Это, в принципе, то, что мы и можем дать людям. Мы снова и снова возвращаемся, возвращаем туда, что для них сделал Христос, и мы, в принципе, ничего другого и не можем сделать. Очень интересное. В Америке вот в старых идентификации служителя или пасторов, общая такая в мире даже светская идентификация была принята такая фраза «Minister of the Gospel». Вы можете даже в документах каких-то прочитать юридических «Minister of the Gospel», то есть служитель Евангелия. Вот людей, которые являются представителями церкви или пасторами, их называли всех. Вот это он служитель Евангелия, он на службе у Евангелия. Он несет Христа и то, что Христос может дать конкретному человеку. То есть неси благую весть. Это общее правило, которое нам нужно сделать для себя. И если вы все это забыли где-то, разговариваете с каким-то человеком, и вы подумаете о том, что простое вам нужно, помочь этому человеку жить, полагаясь на Христа. Жить Христом. И последнее, что мы читаем здесь, он говорит, уповай на Господа. Вот во всем этом, опирайся на то, что сделал Христос, прими естественность борьбы и страданий, выработай правильное отношение к противникам, укрепляйся словом, примером верных Божьих детей, проповедуй слово. Вот во всех этих вещах нам нужно понять одну вещь, что действовать будем не мы и не наше умение и не наши способности. И он сам заканчивает это очень яркой такой ремаркой своей собственной уверенности. 4 глава, 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня. То есть он ясно понимает, что не от людей он получит поддержку. Не люди дадут ему утешение. Не люди ободрят его и вдохновят к тому, чтобы двигаться дальше. Очень интересно, смотрите, даже здесь он говорит, Господь же предстал мне и укрепил меня. И для чего? Он объясняет, для чего? Чтобы через меня утвердилось благовестие. Вот он даже здесь, даже в тюрьме, даже когда уже речь идет о его смерти, а он все равно думает о том, как помогать людям видеть Христа и жизнь Христа. Восемнадцатый стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков. Аминь». Друзья, вот это то, что делает человека, служителя, целостным, честным и прочным. Делает его человеком интегрити. Делает его способным к духовному руководству. Конечно, как я уже сказал, нам нужно этому учиться. А точнее даже, нам нужно бежать. От одного убегать и к другому прибегать, или другой преследовать, догонять, пытаться это все достичь своей собственной жизни. Это будет процесс. Я думаю, что сегодня мы можем подвести итоги того, что мы слышали. Я надеюсь, что в вашем сердце что-то осталось. У нас есть еще 28 минут. Давайте возьмем из этих 28 минут 15. Возьмем 15 минут. Разделимся на группы по 4. Не нужно больше, потому что вам не хватит тогда времени. Разделимся на группы по 4. И, пожалуйста, скажите друг другу, поделитесь друг с другом одной вещью. О чем вы начнете молиться? Что вы в этой конференции услышали, увидели достаточно ярко? Что вы сегодня посвятите себя, вы сегодня примете решение, что вы начнете молиться о том, чтобы это стало реальностью вашей жизни. Конечно, избегайте таких общих фраз, как в детстве у нас спрашивали, о чем проповедовал такой-то брат, и мы говорим о Боге. Не ошибешься. Давайте посмотрим более конкретные какие-то вещи, что вы увезете отсюда. И помолитесь вместе друг с другом. Давайте мы встанем и возьмем 15 минут времени для такой молитвы, и потом тогда мы еще споем вместе и закончим нашу конференцию, или этот день конференции.